Глава 17. Король Фуфу первый. Майлз Гендон торопливо прошел весь мост до Саутворкского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего, в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути в Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а от цели он был так же далеко, как и раньше. Он поужинал в харчевне Таборт и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обшарить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким примерно образом. Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон, в свое старое жилье? Нет, потому что он будет бояться, как бы его опять не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один единственный друг и защитник — Майлз Гендон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Гендон-Холлу, так как знает, что Майлз держит путь туда, в родной дом. Да, дело ясное. Надо, не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Монскхольм, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике. Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю. Оборванец, который, по словам трактирного слуги, подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, а на левый глаз был налеплен большущий зеленый пластырь. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк, мало-помалу приближаясь к большой проезжей дороге. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гендону, что Гендон обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости, он останется здесь. Молодой человек сказал: «Ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит раненый в лесу? Ладно, оставайся». Король сразу заговорил по-другому. «Раненый!» — воскликнул он. «Кто посмел его ранить? Впрочем, об этом потом. А сейчас веди меня, веди! Скорее, скорее! Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен? Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога!» Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу. Время от времени им попадались такие же сучья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни, полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. «Никого?» Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил: «Где же он?» В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика. Но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом. То был хромой бродяга, следовавший за ним по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил: «Кто ты такой? Чего тебе надо здесь?»
«Брось эти шутки и перестань бушевать», — сказал бродяга. «Не так уж хорошо я перерядился, чтоб ты не мог узнать родного отца».
«Ты не отец мне. Я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько раскаешься».
Джон Кенти ответил сурово и внушительно: «Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя, но если ты вынудишь меня, я тебя накажу.
Здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обижаться на твои безумные речи. Но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома. И тебя не оставлю, так как мне нужна твоя помощь. Я переменил свое имя и хорошо сделал. Меня зовут Джон Гоббс, а тебя Джек. Запомни это покрепче. А теперь отвечай. Где твоя мать? Где сестры? Они не явились в условленное место. Известно тебе, где они?»
Король угрюмо ответил: «Не приставай ко мне со своими загадками. Моя мать умерла, мои сестры во дворце». Молодой человек чуть было опять не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника.
«Тише, Гуга, не дразни его, он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся, сейчас я дам тебе поесть».
Гоббс и Гуга стали о чем-то тихо разговаривать между собою, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак в самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся за неимением одеяла соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горестей, но какими ничтожными казались они перед великим горем, утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир. При этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить. Но для мальчика были связаны с этим именем только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по его щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным целительным сном.
Thank you.
Много времени спустя, он не мог сказать, сколько именно, еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услыхал над собою унылый частый стук дождя по крыше. Ему стало хорошо и уютно, но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер. Вокруг костра, в зловещем красном свете, лежали в повалку на земле бродяги и оборванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины, высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища. Были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные. Были слепцы нищие с повязками или пластырями на глазах. Были калеки с костылями и деревяшками, больные с гноящимися кое-как перевязанными ранами. Был подозрительного вида разносчик со своим коробом, точильщик ножей, лудильщик, цирюльник, каждый со своим инструментом. Среди женщин были совсем молодые, почти девочки, были и старые сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались, все были грязные и неряшливы. Было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах и несколько голодных собак с веревками на шее. Они служили слепцам поводырями. Ночь уже наступила, пир только что кончился. Начиналась оргия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик. «Песню, песню! Пой, летучая мышь! Пой, дик, и ты без ноги!» Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился петь, сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза, и доску с трогательным описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, и вся орава нестройно подхватила припев. Когда дело дошло до последней строфы, полупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными гнусавыми звуками, что даже стропила задрожали. Вот как примерно звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена. Притон, прощай, не забывай, уходим в путь далекий. Прощай, земля, нас ждет петля и долгий сон глубокий. Нам предстоит висеть в ночи, качаясь над землею, а нашу рухлядь палачи поделят меж собою. Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке. Он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком. Он и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время. И когда он объявил, что случайно убил человека, все остались довольны. Когда же он прибавил, что убитый священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он шатался столько месяцев, на что он ответил: «В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие строгие, и их приказывают так точно соблюдать. Если б не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уж совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал». Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил: 25 овчин, верстаков, напильников, кулаков, корзинщиков, да еще старухи и девки. Большинство здесь, остальные пошли на восток по зимней дороге. На заре и мы пойдем за ними». В этом благородном обществе я не вижу Уэна. Где он?
Бедняга, он теперь в преисподней. Питается там серой. Она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке.
Грустно мне это слышать. Уэн был человек способный и отважный.
Правильно. Черная Бесс, его подруга, все еще с нами. Но только сейчас ее нет. Ушла на восток бродяжничать.
Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения. Никто не видал ее пьяной больше 4 раз в неделю. Она всегда себя держала строго, я помню. Хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распущеннее, не умела себя соблюдать. Пренесносная старуха, излющая, но зато умна, как черт.
Ум ее и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее изжарили, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь. До последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазела, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые космы уже трещали вокруг и старой ее головы. Я говорю, она всех кляла и ругала. А уж ругалась она, можно 1000 лет прожить и не услыхать такой мастерской ругани. Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящей ругани теперь не услышишь.
Атаман вздохнул, слушатели тоже сочувственно вздохнули. На минуту компанию приуныло, так как даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби, в таких, например, случаях, как этот, когда таланты и искусство погибают, никому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного в круговую, скоро развеял их тоску.
«А больше никто не попался из наших приятелей?» — спросил Гоббс. «Кое-кто попался. Чаще всего попадаются новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечьи пастбище. Такой начнет просить милостыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стягают плетьми до крови. Забьют в колоду и высекут. Он опять идет просить милостыню, его опять угостят плетьми и отрежут ему ухо. За третью попытку к нищенству, а что ему, бедняге, остается делать? Его клеймят раскаленным железом и продают в рабство. Он убегает, его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился еще кое-кто из наших, да не так дорого. Встаньте-ка, Йокел, Бернс, Годж, покажите ваше украшение».
Названные встали и, стащив с себя лохмотья, обнажили спины, исполосованные старыми зажившими рубцами от плетей. Один откинул волосы и показал место, где было когда-то левое ухо. Другой показал клеймо на плече, букву «В» и изувеченное ухо. Третий сказал: «Я Йокел. Когда-то я был фермером и жил в довольстве. Была у меня и любящая жена, и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем. Жена и ребята померли. Может, они в раю, а может и в аду. Но только, слава богу, не в Англии. Моя добрая, честная старуха-мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб. Один больной умер, доктора не знали от чего. И мою мать сожгли на костре, как ведьму. А мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон. Поднимите чаши, все разом, веселей. Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать от английского ада. Спасибо, братцы, спасибо вам всем. Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собой голодных ребят. Но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в 3 городах. Выпьем еще раз за милосердный английский закон». Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки, но ясно, пока меня по закону гоняли плетьми из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы, один только глоток. Один глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла. Я опять стал жить подаянием, протягивал руку за черствой коркой и получил колоду, и потерял одно ухо. Смотрите, видите этот обрубок? Я опять принялся просить милостыню, и вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском законе. Но все же я продолжал просить, и, наконец, меня продали в рабство. Вот на моей щеке под этой грязью клеймо. Если смыть эту грязь, вы увидите красное «Р», выжженное каленым железом. Раб. Понятно ли вам это слово? Английский раб. Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина. И если меня поймают, будь проклята страна, создавшая такие законы, я буду повешен.
Звонкий голос прозвучал в темноте. Ты не будешь повешен. С нынешнего дня этот закон отменяется. Все повернулись туда, откуда раздался голос, и увидели быстро приближающуюся фантастическую фигурку маленького короля. Когда он вынырнул на свет и стал отчетливо виден, со всех сторон полетели вопросы.
Кто это? Что это? Тот такой малыш?
Немало не смущаясь этих удивленных и вопрошающих глаз, мальчик ответил с царственным достоинством. Я Эдуард, король Англии.
Раздался дикий хохот. Не то насмешливый, не то восторженный. Уж очень забавно показалась шутка. Король был уязвлен, но сказал резко: «Вы невоспитанные бродяги! Так вот ваша благодарность за королевскую милость, которую я вам обещал!»
Он бранил их гневно и взволнованно, но его слова тонули среди хохота и глумливых восклицаний.
Джон Гоббс несколько раз пытался перекричать бродяг, и, наконец, это ему удалось. Он сказал: «Друзья! Это мой сын, мечтатель, дурак, помешанный. Не обращайте на него внимания. Он воображает, что он король».
«Разумеется, я король», — обратился к нему Эдуард. «И ты в свое время убедишься в этом себе на горе. Ты сознался, что убил человека. Тебя вздернут за это на виселицу».
«Ты задумал выдать меня? Ты? Да я своими руками!»
«Потише, потише!» — прервал его силач-атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Гоббса на землю. «Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов? Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам сдерну тебя на первый сук!» Потом обернулся к его величеству. «А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы! Будь себе королем, коль тебе с дуру пришла такая охота! Но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена. Мы, может быть, дурные люди и кое в чем поступаем неладно, но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю. Мы все любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Эй, все разом! Да здравствует Эдуард, король Англии!»
Клич оборванцев прозвучал как гром, и ветхое здание задрожало. Лицо маленького короля на миг озарилось радостью. Он слегка наклонил голову и сказал с величавой простотой: «Благодарю тебя, мой добрый народ». Этот неожиданный ответ вызвал неудержимый взрыв хохота. Когда шум немного утих, атаман выговорил твердо, но добродушно:
«Брось это, мальчик, это неумно и нехорошо. Если тебе так уж хочется помечтать, выбери себе какой-нибудь другой титул».
Лудильщик громко предложил: «Фу-фу первый, король дураков!» Титул сразу понравился, и все заорали, надрывая глотку: «Да здравствует фу-фу первый, король дураков!» Они гикали, свистели, мяукали, хохотали. «Тащите его сюда, мы его коронуем! Мантию ему, скипетр ему, а трон его!»
Все эти возгласы и 20 других посыпались разом. И не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей, завернули его, как в мантию, в рваное одеяло, посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Потом все кинулись перед ним на колени с насмешливыми воплями и издевательскими причитаниями, вытирая мнимые слезы рваными грязными рукавами и передниками.
«Смилуйся над нами, о сладчайший король!
Не попирай ногами твоих ничтожных червей, о благородный монарх!
Жалься над твоими рабами и осчастлив их королевским пинком!
Приласкай и пригрей нас лучами твоей милости, о палящее солнце единовластие! Освети землю прикосновением твоей ноги, чтобы мы могли съесть эту грязь и стать благородными! Удостой плюнуть на нас, о государь, и дети детей наших будут гордиться воспоминанием о твоей царственной милости!»
Но самую удачную шутку отколол весельчак-лудильщик. Коленопреклоненный, он сделал вид, что целует ногу короля. Тот с негодованием оттолкнул его ногой. Тогда лудильщик стал подходить к каждому по очереди и выпрашивать тряпку, чтобы завязать то место на лице, которого коснулась королевская ножка, говоря, что после такой чести оно не должно подвергаться грубому влиянию воздуха, и что теперь он наживет себе состояние, всюду показывая это место по 100 шиллингов за один взгляд. Это было так уморительно, что вся арава млела от восхищения и зависти. Слезы стыда и гнева стояли в глазах маленького монарха. «Если бы я их тяжко обидел, они не могли бы поступить со мной более жестоко. Но я обещал им милость, и вот как они отблагодарили меня».